Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня в гостях у нашей программы ученый с мировым именем, лингвист и антрополог, академик Российской академии наук, Британской академии, Американской академии искусств и наук и прочее, Вячеслав Всеволодович Иванов. Вячеслав Всеволодович, здрасте, дорогой. Спасибо, что пришли. Очень рады вас видеть у нас.
Я также рад.
Спасибо.
Вячеслав Иванов – ученый с мировой славой, человек с безупречной репутацией. В наше время еще неизвестно, что более редко, но то, что сочетание того и другого в одной личности вообще уникально – факт. Еще не став никакой знаменитостью, Кома Иванов, как его называли в молодости и даже до сих пор называют, не колеблясь ни секунды, поддержал Бориса Пастернака, когда того травили за доктора Живаго. Иванову тогда не было и 30. Его уволили за такое вольнодумство из МГУ, но пожар ему, как в Москве, способствовал только к украшению. Он стал работать в Институте точной механики и вычислительной техники, возглавив новаторские проекты в области машинного перевода, структурной и математической лингвистики. Возможности его интеллекта, видимо, безграничны. Он знает несколько десятков языков. Публиковал переводы с 18 из них. Он автор сотен научных работ. И трудно назвать такую гуманитарную науку, в которую он не внес тот или иной вклад. А лучшей характеристикой его человеческих качеств может послужить то, что дружбу с ним водили помимо его жизненного учителя Бориса Пастернака – Анна Ахматова, Петр Капица, Николай Заболоцкий, Надежда Мандельштам, Варлам Шаламов, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев. Вячеслав Всеволодович Иванов не только никогда не боялся, но считал своим долгом за гонимых заступаться, а властям придержащим говорить в лицо то, что он о них думает.
Знаешь, Всеволодович, я хотел бы начать с такого примитивного, что ли, вопроса. Вот скажите мне, как лингвист, почему бывают Ивановы, а бывают Ивановы? Причем Ивановых, на самом деле, я знаю только четверо. Вы, ваш отец, ваш тезка, замечательный поэт и философ Серебряного века Вячеслав Иванов и чеховский герой. То есть получается, как бы, что Ивановы – это такая элита фамилии, хотя вместе с тем логично и правильно по нормам русского языка, чтобы были именно Ивановы, а не Ивановы.
Да, это так. Вы знаете, как будто произношение Иванов было общим для этой фамилии до начала 20 века. Угу. То есть то, что чеховский Иванов... Иванов – это соответствует тому, как сам Чехов и люди вокруг называли любого такого. А дальше начинается очень быстрое распространение Иванова, которое произошло в годы перед революцией и 20-е годы.
И то есть это вот только произошло
это
только
совсем
вот
новое,
только.
Совсем
что
новое.
Вы говорите?
То есть я думаю, что Вячеслав Иванов стал исключением, ну, как и художник Александр Иванов, да, то есть
да,
в наших воспоминаниях о прошлом, да, это все случилось уже, ну, почти на глазах истории.
Причем только с этой фамилией. Сидоров не стал Сидоровым, не переехал. А вот здесь так интересно переехало. Ну и еще уж, раз мы, так сказать, занялись такими лингвистическими, правда, очень простенькими изысканиями, тайна, загадка вашего этого замечательного прозвища Кома.
Вы знаете, это очень просто. Я всегда отличался склонностью к шарообразности. И уже когда родился, мама меня называла комочек, комуся. То есть от русского ком, в смысле ком снега. Да. И так это было. Это было именно мамина прозвище, но потом постепенно распространилось, и трудно было. Я хотел от этого отделаться.
А все-таки хотели? То есть вы не поддерживали никак?
Не поддерживал. Но в школе оказались какие-то ребята, которые меня знали по дому и знали, что в семье так зовут. И потом оказались какие-то старые знакомые в университете, так что мне никак не удавалось освободиться.
Ну, вот эта укорененность в одном кругу помешала,
да,
видимо,
вам. В какой-то степени. Хотя потом уже очень ограниченное число людей сохранило этот обычай. Скорее, это такая память о моем раннем возрасте.
Ага, ага. Замечательно. Ну, и раз уж мы ушли в такой ранний возраст, я не могу несколько вопросов, связанных именно с вашим детством, с вашей юностью, вам не задать. И прежде всего я хотел бы вас спросить о вашем отце, очень известном в советское время писателе, очень, с одной стороны, так сказать, именно официально известном, Всеволод Иванов. Правда, больше всего уже в такое позднее советское время его имя ассоциировалось со спектаклем «ХАТ», «Бронепоезд 1469». Остальные, и то, ну, естественно, для людей, которые как-то были в эти вопросы, что называется, погружены, остальные вещи меньше были известны. Но вместе с тем, вот как-то его имя окружено такой двойственностью. С одной стороны, он вполне официально признанный, официально существовавший. С другой стороны, такое ощущение, что как бы он все-таки не вписывался полностью в эту такую литературную номенклатуру. Я прав?
Да, я думаю, что совершенно верно. Это существенную роль сыграла напряженность отношений лично со Сталином. Дело в том, что Сталин его как писателя довольно рано обнаружил и оценил, настолько, что он знал наизусть какие-то куски из его ранних рассказов.
Кажется, собирался писать предисловие какой-то
собирался
книжки.
Собирался писать предисловие, от которого мой отец отказался, и это было обидой для Сталина. Но интересно, его формулировка, которую он повторил, один раз он сказал ее, встретив у Горького моего отца, самому отцу, а потом мы знали от Фадеева, что в момент, когда писателям определяли, какие дать ордена, Сталин повторил эту формулировку. Всеволод Иванов все себе на уме. Он считал, что это хитрый такой полувосточный человек, знаете, внешность располагала представление. В нем казахской крови не очень много, но несомненно, что такой монгольский разрез глаз был.
Азиат с раскосыми
очами. Ему казалось, что это Сталину казалось, что это вот такой очень хитрый человек, который ждет, чем все кончится. Да?
А он был хитрым человеком или нет?
Я думаю, что он был очень молчаливым и замкнутым человеком. Знаете, он действительно крайне интересовался не только вообще индийской религиозной философией, которую он изучал, но в частности буддизмом. Я думаю, что буддизм его учил многому. И должен вам сказать, вне всякой мистики и того, как к ней можно относиться, но перед смертью он мне рассказывал свои сны, когда он лежал в Кремлевской Рублевской больнице. И однажды, когда я пришел утром, он сказал, что ночью он разговаривал с Буддой. Будда ему таки являлся. То есть степень напряженности его отношений с буддизмом была вполне личной. И буддизм ему позволял, с одной стороны, отвлечься от бытовых особенностей жизни и перенести и вот это отсутствие, вероятно, ценимой им популярности и так далее. И вместе с тем, я думаю, что это затрудняло для него включение в какую-то реальную жизнь. Угу.
А буддизм способствовал тому, Будда способствовал тому, что его миновала чаша сия. Все-таки из того круга и Пельняк погиб, и вот даже вспоминая ту встречу со Сталином, и Зазубрин этот, значит, бесшабашный пьяница, тоже погиб. И многие другие, а Всеволод Иванов...
Каждый раз можно найти причину. Я не очень склонен верить тому, что аресты и репрессии, во всяком случае, в этом верхнем слое интеллигенции были совсем беспричинными. Пельняк лично оскорбил Сталина, написав повесть
«Непогашенной луны».
Мне отец рассказывал, что Радек, один из крупных оппозиционеров, им вдвоем, отцу и Пельняку, рассказывал свою версию смерти Фрунзе. И Пельняк тогда же сказал: я об этом напишу. И отец мой его отговаривал. А Пельняк говорил: ну что они мне могут сделать? То есть на самом деле отец вот при всем его буддизме и отрешенности начал понимать очень рано грань возможного, грань относительно дозволенного. Зазубрин нарушил это, потому что Зазубрин на той встрече выступил оккульте Сталина в Сибири. Очень резко. Это было единственное публичное выступление оккульте Сталина в начале 30-х годов, когда Сталин уже обладал абсолютной властью. И Сталин, конечно, этого не прощал.
Да, ну, действительно, наверное, были у каждого
причины и поводы. Был круг знаменитых людей, которых Сталин, по-видимому, руководствуясь личным вкусом, хотел сохранить для будущего. Сталин очень много думал о том, что потом будет. И идея, что будет описание того, что был восточный тиран, у которого был двор из великих людей, эта идея ему нравилась. Я думаю, что никакой любви к марксизму и большевизму у Сталина не было. И фактически мы переживали реакцию. Но после революции бывает реакция. Я не согласен с тем, что сейчас говорят, что там марксизм потерпел поражение. Никакого марксизма не было. Был государственный капитализм, выдвинувший это одного человека, была сугубая восточная форма абсолютной власти этого человека. И сейчас, когда мы рассуждаем о культуре того времени, мы вынуждены включать вот этот личный момент.
Да, да. А вот все-таки, как бы так сказать, не исключая личный момент, с точки зрения, я бы так сказал, антропологии, революция, она способствует, в частности, прогрессу и, в частности, расцвету культуры, расцвету искусства, как вообще расцвету, раскрытию человеческих возможностей?
Знаете, я думаю, что революция – очень сложное явление. И что касается России, я думаю, что мы можем говорить о таком общем подъеме России в технике, в науке, в разных видах искусства, религиозной философии. Это все начинается где-то с 900-х годов. То есть я думаю, что на самом деле надо отсчитывать от 905-го года. От,
вот сейчас, революция, сейчас, начало сейчас революции реально
мы
тогда.
Мы должны обозревать последние 90 лет. Я думаю, что возраст, на самом деле, в большом времени возраст революции – это около 100 лет. Так же получается и с французской революцией. Ну, в России все еще растягивается, потому что страна-то огромная. Все помножается на наши просторы. Но я думаю, что общий подъем в России был задолго до 17-го года, то есть это начало 20 века, и настолько сильный подъем, что его нельзя было сразу остановить. Сталин окончательно приходит к личной власти в 29-м году, и после этого начинается постепенная реакция вот с уничтожением не только главных большевиков, но и всего того хорошего, что создано. То есть погибают Мейерхольд, Бабель и так далее. Те люди, которые как бы уцелели в первые годы революции. Вот я думаю, что революция в целом – это всегда подъем страны, но за ней включается в эту же эпоху период реакции или возникновения людей типа Наполеона. Причем иногда это люди, которые играют вполне отрицательную роль в судьбе культуры. Угу. Как Наполеон III во Франции.
Ну да.
То есть это отрицательная сторона эпохи революции, но не самой революции.
Угу, угу. То, что, может быть, то, что Достоевский называл приходом третьего человека.
Вот. Вероятно, это. И, конечно, в России очень важна религиозная сторона. Это преследование церкви, которое имеет подобие только в Мексиканской революции.
Да.
В такой же степени. Я занимался специально разными революциями, случившимися в 20 веке, сравнивал их с предшествующими. И русская революция похожа на английскую в том смысле, что все-таки основные проблемы были связаны с религией. Поэтому приход Сталина в конце к примирению с церковью, я думаю, что это существенный знак вот в этом противостоянии безбожной революции и следующего периода, когда, наоборот, возврат.
Интересно, как. Но церковью все-таки уже, как бы так сказать, такой разрушенный, раздавленный.
Раздавленный и находящийся во власти государства.
Конечно, конечно. Полностью склонивший, что называется, колени и голову. Жизнь вас сплошь сводила с гениями. Пастернак, Ахматова, Капица, Заболоцкий, Сахаров, Эйзенштейн опосредованно, которым вы много занимались. Вот в чем как бы принципиальное отличие гения от просто талантливого, выдающегося поэта, режиссера, ученого?
Ну, я думаю, что гений в основном устремлен к некоторым общечеловеческим ценностям, которые для него больше, чем приходящие, то есть более или менее случайные черты его эпохи. Да? То есть гений, как правило, выше и больше своей эпохи. Но при этом я думаю, что очень важная сторона гения – это возможность решения таких задач, которые другим людям кажутся просто невероятными. Мне как-то Капица, с которым очень дружил, старший Капица, Петр Леонидович, Нобелевский лауреат, с ним очень дружил мой отец, и так по наследству, и я при огромной разнице в возрасте тоже могу сказать, что мы дружили с ним. Он мне как-то рассказывал об одном споре своем с Эйнштейном. Тогда Капица делал первые свои интересные опыты у Резерфорда, когда он был в Англии. Эта командировка была внезапно прервана Сталином, который не выпустил его обратно в Англию. Но когда он еще был в Англии, Эйнштейн его пригласил и убеждал его сделать опыты по использование магнитов в решении проблем сверхбольших энергий. Ну, грубо говоря, чего-то вроде шаровой молнии, которая так оставалась тогда неизвестной. Капица, как хороший экспериментатор, спорил с великим теоретиком, говорил, что это неосуществимая вещь. Эйнштейн настаивал. И Капица ему сказал, а почему? Кто вам сказал, что это вообще возможно? На что Капица ответил, Бог мне сказал. И к концу жизни Капица, уже после немилости, когда ему пришлось продолжить работу в своем гараже и так далее, когда его после его ссоры, письма Сталину против Берия, его отлучили от всех работ, но он оставался физиком-экспериментатором, работал в своем гараже. Он таки осуществил эти эксперименты, они оказались возможными. И вот это очень интересно, что есть, тут даже не так важно толкование этого слова «Бог», а важно то, что есть некоторый потолок, который существует для других людей, который можно преодолеть.
Интересно. А Петр Леонидович Капица пришел к вере в Бога?
Вы знаете, да. Он мне очень интересно об этом рассказывал. Он говорил, что он пришел к выводу, что все те закономерности природы, которые он изучает, отвечают некоторому общему принципу, общему плану. Mm-hmm. Вот это и было. То есть он не говорил о чем-то антропоморфном, mm-hmm. человекообразном, а именно о существовании какого-то плана, какой-то схемы за всем этим. И он мне говорил, что по его наблюдениям многие крупные физики, он меня называл академика Леонтовича, который с ним это обсуждал на заседании коллегии успехов физических проблем, вот они, значит, уже близко к 80-летнему возрасту пришли к тому, что их физика ведет их к признанию вот этого генерального плана.
Замечательно, замечательно. Я еще вспомнил, как его сын себя определял, он как сказал, я православный атеист.
Да, да, да. Да, я очень дружил с Сережей.
Тоже замечательная, конечно, была личность, но, видимо, не такой могучий, великий ученый, но...
Но замечательный популяризатор.
Замечательный популяризатор науки, конечно.
Очень широкий спектр знаний. Угу. И его работы по демографии очень интересны,
очень,
конечно.
Очень, конечно.
В частности, его спор с предсказаниями мальтузианского свойства, то, да, что он считал, что человечество перестанет так... пагубным образом увеличиваться. Это очень интересный вопрос. Mm-hmm. Хотя до сих пор, конечно, не совсем ясно. Математически эти кривые так выглядят. Но почему все-таки мы можем думать, что 9 миллиардов после теперешних примерно 7 миллиардов – это потолок, дальше которого человечество в скором времени не будет развиваться? На вопрос, почему, Сережа не отвечал. Но, mm-hmm. Но сам вывод он сделал, что, mm-hmm. что очень важно для разумного планирования mm-hmm. будущего.
Я не могу не спросить вас еще об одном человеке. Вы не раз говорили о Борисе Леонидовиче Пастернаке как о человеке, определившем вашу жизнь. Вот в чем это было?
Ну, я думаю, в понимании какой-то сути поэзии, как прямо связанной с нашим естественным восприятием повседневности. Да? Пастернак mm-hmm. – это поэт, которому открылась, ну, говоря его собственными словами, радость существования. Mm-hmm. Именно радость. Знаете, замечено, это не только моя мысль, что многие крупные лирики вообще в истории поэзии отличаются меланхоличностью, склонностью к пессимизму. Пастернак противоположен.
Абсолютная
его «Сестра, моя жизнь» – это такой гимн угу. утверждению жизни. Вот я думаю, что в этом смысле для меня очень существенно было, что я достаточно рано с этой поэзией познакомился и испытал ее влияние на себя.
Угу. И еще одна фигура, которой тоже не могу вас не спросить. За что вас Анна Андреевна Ахматова называла ангелом? Если это не легенда, не миф.
Нет, это не легенда. Это угу. потом... Это любил повторять Бродский, ага. но уже скорее как воспоминание об Анне Андреевне. Вы знаете, ангел – это ведь довольно сложное понятие и наименование. У Ньютона довольно много сочинений, которые в малой степени печатались, совсем не печатались и при его жизни. Он боялся, что это помешает его карьере в Англии. И потом в Англии вообще многие считали, что это все блажь его. Но в некоторых его записях есть любопытные мысли. Он, в частности, пишет, что человечество, конечно, начнет осваивать космос, но в космосе мы не встретим Бога, но, безусловно, встретим ангелов. То есть ангелы – это,
вот
ангелы – это некоторый промежуточный тип между тем, что нам кажется вот этим высшим разумом и нами самими. Я думаю, что эта идея была у многих, кто всерьез рассуждал об ангелах. Mm-hmm. В частности, мой любимый поэт Райнер Мария Рильке, австрийский по происхождению поэт.
И который... пастернаковский любимый поэт.
Да, пастернаковский mm-hmm. любимый. Вообще, вероятно, действительно один из главных поэтов 20 века. И он... в своих замечательных дуинских элегиях говорит «Jeder Engel ist schrecklich», каждый ангел ужасен. Понимаете, соприкосновение с этой особой силой, оно не вполне безопасное. Поэтому я, конечно, благодарен Анне Андреевне за ее такой сверххорошее ко мне отношение, но я думаю, что она понимала, что, что то, что она мне приписывает какие-то качества, они предполагают и известные трудности в общении с другими людьми, с внешним миром.
Я не знаю, как судьбе Ахматовой, но судьбе Пастернака вы, несмотря на то, что вы были его младшим товарищем, сыграли такую активную роль. В частности, если я не ошибаюсь, вы были первым, кто посоветовал ему не идти на заседание Союза писателей, на котором его прорабатывали. Откуда у вас, у молодого совсем человека, была такая определенность?
Ну, вы знаете, я наблюдал, конечно, много этапов преследования, ну, и моего отца, когда он пал в немилость по причинам, которые мы отчасти уже обсудили, и наблюдал и другие примеры того, что делали с людьми. Я понимал, что вынести публичное преследование совсем нелегко, хотя бы даже для здоровья. Я и до сих пор думаю, что Пастернак по идее был долгожителем, и то, что он все-таки почти сразу после этого преследования умер, ну,
да,
я
сгорел,
не хочу отвечать за медицину, но тем не менее впечатление такое, что в какой-то форме это было убийство в рассрочку. Да? И я это чувствовал и знал, что... Вы знаете, он был одним из создателей Союза писателей.
Конечно.
Горький его привлек для создания секции поэтов, и он очень серьезно к этому относился. Поэтому для многих кругом это было, ну, пустяк, да? Исключение, подумаешь, исключение.
Ну да, собрание, да? исключение.
А для него это было столкновение вот с тем миром, где он сам играл существенную роль. И продолжал играть. И когда он оказался в Чистополе в эвакуации, он в письмах пишет, что вот мы здесь вместе с Фединым Леоновым создадим снова верхушку вот этой группы писателей. То есть у него была идея, что Союз писателей – это нечто реальное.
Замечательно. Вячеслав Севович, а это правда, это действительно, что вы вообще собирались, хотели стать поэтом, а стали лингвистом? И почему тогда?
Вы знаете, поэзия всегда для меня была очень важным видом моих занятий. Ну, в какой-то степени даже и сейчас время от времени я пишу стихи, хотя уже не часто. Но печатать эти стихи было в те времена просто невозможно. По отцу я знал, что такое писатель, который пишет в стол для будущего, и понимал, что это достаточно внутренне тяжелое занятие, потому что оно предполагает неосуществившегося читателя.
Ну, да.
Да, кто знает, что дальше произойдет. Но я, тем не менее, поступил на филологический факультет, считая, что нужно заняться литературой теоретически. И в этом смысле отец для меня был примером. Он сам много усвоил от своих друзей-формалистов, как уже мной упоминавшийся Шкловский, Тынянов. Это все были его близкие друзья. Поэтому мне казалось, что серьезное занятие формой литературы – это то, чем можно было бы продолжить свои литературное увлечение. Оказалось, что и это было уже невозможно. В это время советская литература ведения стала уже официозным и официальным. И лингвистика была для меня выходом из сложной ситуации.
То есть это вот я и хотел. Это все-таки какое-то было такое бегство немного.
Немного
вот
бегство в возможную область, которая отчасти мне отвечала и потому, что лингвистика сама по себе очень близка к точным наукам и в это время испытала возможности существенного влияния точных наук и математики. Поэтому интересы, которые у меня были к этой стороне знания, они тоже восполнялись лингвистикой. Поэтому я потом стал работать с некоторыми математиками, мне повезло.
Да, да, извините, я вас перебил?
Нет.
И когда я читаю, узнаю, что вы в те годы занялись математическим переводом, то есть, значит, в те годы у нас уже были, в России, в Советском Союзе, были начатки, разработки этого дела, и все это было как-то, видимо, в дальнейшем первенство упущено.
Это несомненно. То, что сейчас довольно успешно делает Google, это, конечно, продолжение того, что было начато тогда. У нас была очень сильная кибернетика. Ее ведь считали лженаукой, конечно, такой неофициальной и так далее.
Висманизм, организм.
Потом я работал вместе с Бергом, создателем Совета по кибернетике. Берг помог нам в развитии вот таких внешних форм математической и структурной лингвистики. У нас было целое поколение, которое очень много интересного делало. Это немножко моложе меня люди. Многие из них были вынуждены уехать за границу, потому что общая ситуация науки в нашей стране все-таки оставалась достаточно тяжелой. Это влияло и на характер компьютеров, хотя тогда на не очень хорошей технике работали замечательные программисты. И в конце концов рассчитывали полеты спутников и так далее, но тем не менее технических трудностей на пути тех, кто занимался наукой, было очень много.
Опять же, вспоминаю изречение остроумного человека Капицы, который говорил, что такое математика. Это когда в американском университете русские преподают математику китайцам.
Да. Но это примерно нынешняя ситуация, которая мне не кажется особенно плохой, потому что наука все-таки забегает вперед и стала глобальной. А Андрей Дмитриевич Сахаров совершенно всерьез считал, что основные проблемы человечества могут быть решены только созданием того, что, ну, условно называется мировым правительством. Но вот к этому мировому правительству наука, становясь глобальной, нас ведет. Да? Но, тем не менее, те, от кого зависит управление отдельными частями этого объединенного человечества, они еще пока не понимают, что на самом деле смешно просто сейчас говорить об отдельных проблемах одной страны.
Ну, да.
То есть на самом деле ничто не решается внутри одной страны.
Ну, да.
Ничто существенное. Да.
Формально он был руководителем моей диссертации, что на самом деле, как ни странно, не суть важно, потому что я как-то сейчас считаю эту диссертацию ошибкой и, в общем, постфактум не очень довольна ей. Вот. А неформально, ну, собственно, это действительно последний из ренессансных ученых, которые есть в России, которые могут сопрягать самые различные области знания между собой, что очень часто бывает в исполнении людей не очень образованных как раз вот абсолютной такой профанацией. А когда речь идет о человеке, который действительно способен сопоставить вещи, касающиеся древних культур, вещи, касающиеся человеческого мозга, вещи, касающиеся знаковых систем, то, конечно, это совершенно другое дело. Я помню, как... Я могу сказать, что одно из самых больших впечатлений на меня Вячеслав Всеволодович произвел еще, когда я его совсем не знала. Мне было 13 или 14 лет, и мне попалась на глаза его книжка «Чё-то нечет», которая была одна из еще ранних книжек, посвященных асимметрии мозга и опытам с правым и левым полушарием. И я помню очень свое хорошее ощущение, потому что тогда я читала всяких Платонов, Аристотелей и прочих философов, которые рассуждали о том, каким путем происходит познание, там, припоминание у Платона или еще что-то. И я подумала, это был такой для меня абсолютный урок, а каким же образом можно с точки зрения логики и философии рассуждать о процессе познания, если вы не знаете о том, что происходит в мозгу, и не знаете о том фундаментальном факте, что правое и левое полушария воспринимают мир по-разному. Вот это был такой, да, фундаментальный урок, что не надо никогда рассуждать о вещах вообще, когда ты должен что-то знать. Вот, как ни странно, этот принцип пригождается в вещах, в том числе и в журналистике. Вот очень часто знание некоторых правил избавляет от знания некоторых подробностей, но одновременно очень часто надо понимать, что вот если ты не знаешь, как случилось это на самом деле, то никакие рассуждения это могут не заменить. Потому что это может быть совсем не так и совсем не поэтому.
Поговорим немного о политике. Вы были народным депутатом СССР, делегатом того самого первого знаменитого съезда, с которого как-то все началось вообще, приобщение людей к политике, все перемены и так далее. Как вас забросило в политику? Это произошло по доброй воле или по какому-то чувству долга такого?
Вы знаете, по доброй воле я заранее это решил. Обдумывая все, что я вижу, я принял для себя довольно рано, я думаю, в 70-х годах, решение, что если в стране, как я надеялся, начнется какое-то реальное демократическое движение, я обязательно к нему примкну. Вот я просто помню момент, когда я это решение принял.
Когда это было?
Это было вот в 70-е годы, то есть я думаю, что это было... Ну, приблизительно, когда мне было близко к 40 годам. Я считал, что в это время уже режим полностью себя исчерпал, и необходимо его будет сменить, и нельзя от этого уйти в сторону. Поэтому, когда мне предложили баллотироваться в народные депутаты, я легко согласился, меня не надо было уговаривать. В это время меня также уговаривал не отказываться ни от каких общественных обязательств священник Александр Мейн, с которым мы дружили. Я его хорошо знал. И отчасти вот в том, что я тогда согласился быть директором Большой библиотеки иностранной литературы, в это же время, когда меня выбрали депутатом, в этом было влияние Мейна, который мне внушал, что необходимо, чтобы мы тоже соглашались на какое-то участие в руководстве.
Мы теперь обратимся к самой актуальной и современной действительности, с вашего позволения, и я позволю себе одну довольно длинную такую цитату. «Я в его лице читаю смесь трусости, небольшого ума, бездарности и каких-то подавленных комплексов, которые делают его очень опасной личностью. Он бандит. Бандит умеет очень много сделать. Сталин был бандитом, а те, с кем он играл в политическую игру, они его все-таки воспринимали как человека. А человеком он не был. У него не было человеческих эмоций. Вот, пожалуй, в этом смысле он сопоставим со Сталином. Я с ним немножко разговаривал сразу после ареста Ходорковского. Он тогда был президентом и вручал мне медаль. То есть это были времена, когда он еще не снял маски. Но когда я произнес имя Ходорковского, он позеленел. Реакция была биологическая. Передо мной уже никакой маски не было, а был страшный, кровавый человек. Вот я своими глазами это видел. Поэтому все, что происходило потом, меня уже не удивляло. Я хорошего ничего от него не жду, а плохого жду. Сильно испугавшись, может начать стрелять, сажать». Вы, естественно, помните, о ком и когда вы сказали эти слова несколько лет назад. Происшедшие после этого события вас укрепили в этом мнении?
Да, безусловно. Я думаю, что... Вы знаете, я имею некоторую претензию к интернету, который часто цитирует это место. У меня не указывая, что это было сказано достаточно рано. Я думаю, существенно просто в том смысле, что дальнейшее подтверждает. Я думаю, что это, безусловно, так. Колоссальная проблема, которая стоит перед Россией, заключается, еще раз процитирую Шкловского, заключается в отсутствии гамбургского счета. В книге «Гамбургский счет» Виктор Шкловский описал, это почти легенда.
Да, что по-моему, все, он сам это выдумал, нет?
Что все спортивные соревнования на самом деле...
Борцы, по-моему, именно борцы.
Борцов строятся на подкупе. Значит, борцы получают большие деньги за то, что они заранее решают, кто победит. Да? Нет настоящего соревнования, а есть соревнование денег. Для того, чтобы избежать этого, чтобы была реальная оценка, в Гамбурге есть какое-то место, где собираются все, завешивают окна, чтобы никто не мешал, и происходит настоящее соревнование. И гамбургский счет – это счет без учета всех переходящих вещей. Шкловский говорил, что вот в литературе есть настоящий счет, он тогда описывал место Булгакова и Бабеля вот в тогдашней литературе. Вы знаете, я думаю, что это все правильно, и правильно то, что старая Россия, включая даже Россию ранних времен Сталина, еще имела гамбургский счет. Угу. То есть вот ваш вопрос о том, кого преследовали при Сталине, даже у Сталина было воспоминание о старом гамбургском счете, но который был значим для его врагов, для Бухарина и других. Да, он унаследовал это от врагов. А дальше мы теряем гамбургский счет. У нас нет способа выделения действительно выдающихся реальных людей. Поэтому, к сожалению, очень бедный набор в политике, но аналогичные проблемы сейчас мировые.
О личности, но в применении к вам. Скажите мне, пожалуйста, а почему вы такой смелый? Я это говорю не в комплиментарном порядке, а просто, ну, ваша биография. Вы заступились за Пастернака, за это поплатились защитой диссертации, увольнением и так далее. Вы в 60-е и 70-е годы подписывали письма в защиту диссидентов. Вы участвовали в той самой политической оппозиции межрегиональной депутатской группы. Вы по современным событиям высказываетесь так, в общем, жестко, как никто другой, свидетельством чему моя цитата. Я вспоминаю, опять же, из ваших воспоминаний фразу, как Слуцкий после истории с Пастернаком сказал вам не то в качестве упрека, не то в порядке такой зависти, что вы смотрите на жизнь этически, а надо смотреть политически. Вот скажите мне, откуда такое бесстрашие и независимость у мягкотелого интеллигента, скажем так?
Ну, вы знаете, что я не хочу преувеличивать, но я бы сказал, на вопрос откуда, я скажу, из 22 века. Значит, я пытаюсь, поскольку моя наука имеет дело с временем, значит, я изучаю очень далекое прошлое, вы мне задаете вопросы о настоящем, а настоящее я в состоянии оценить с точки зрения будущего. Вот. С точки зрения будущего, я думаю, нужно заниматься предсказаниями в тех случаях, когда мы их в состоянии сделать. И вот мне кажется, что то, что касается судьбы человечества, это те предсказания, которые мы обязаны сделать. Я хочу вам сказать по поводу того, что вы перечислили, чем я занимался. Я вам скажу одно конкретное впечатление вот от времени, когда были эти большие судебные процессы, против которых мы все протестовали, писали письма. Мне пришло в голову, что надо остановить процесс над Синявским и Даниэлем, потому что это был возврат, как мне казалось, возврат к политическим судам сталинского времени. И я пришел в приемную тогдашнего верховного судьи Смирнова с заявлением, в котором я просил меня такого-то сделать общественным защитником Синявского. Меня взяли эту бумагу и сказали мне, знаете, тут очередь к нему на полгода, поэтому маловероятно, что вот до этого суда, который был назначен там на ближайшие недели, он успеет прочитать. Я пешком шел, помню, от улицы Куйбышева к Лаврушинскому переулку, где жил вместе с родителями и братом. И брат мне говорит, тебе только что звонил судья. Значит, ему передали эту бумагу сразу. Ну, потому что это был процесс, который был очень важен для государства. Он мне назначил встречу на следующее утро. Я нашел, он пожилой человек, очень интеллигентный, о нем все мои знакомые друзья.
Он же, кажется, еще на Нюрнбергском процессе работал.
Да,
это Смирнов.
На нем все были очень высокого мнения, как о специалисте. Он был обложен толстыми томами. Он мне стал показывать, что по закону он не имеет права меня принять как общественного защитника, если никакая организация не сделает это. Но понимаете, советское время, то есть профсоюзная или какая-нибудь другая непартийная организация не имела никаких возможностей, даже если бы она захотела. Но он очень подробно мне это говорил, обещал, что он сам будет руководить всем. Я занимался, он сказал мне, сам у Корнея Ивановича Чуковского, значит, он представлял себе, что есть связано с Корнеем Ивановичем. Вот я вам скажу, что я привожу этот пример, потому что он показывает, что в стране, где еще сохранялись некоторые традиции, вот в Верховном судье и так далее, в ней легче было осуществлять потом реформы. Я думаю, что мы упустили эту возможность. Мы не успели создать основы для будущей страны.
Когда это время... хронологически было упущено? Вот когда произошел
разрыв? Да, я думаю, что сразу после 90-х годов. Угу. Вот время распада России. Нужно было не столько заниматься судьбой незаконно присвоенных денег, там, денег КГБ, денег партии и так далее, а нужно было все-таки заняться традициями русской культуры и к чему она нас обязывает. Вот таким образом получилось, что мы это все отсрочили на время, когда человеческого материала не хватает на заполнение основных вакансий. Понимаете, вакансии не только поэта пустые, да? Оставлена вакансия поэта, она опасна, если не пуста. Да, понимаете, время, эпоха пустых вакансий, это очень опасное время, и мы все должны преодолеть это, не пытаясь себя выдвинуть и назначить на эти должности, а готовя смену, готовя будущее.
У вас есть рассуждение о вечно существующей в России опасности бунта, и вы этим объясняете интерес Пушкина, Цветаева и Хлебникова к фигуре Пугачева. Сегодня эта опасность существует?
Я думаю, да. Я думаю, что эта опасность в интеллектуальном плане – это русский анархизм. Мы все-таки создатели не только идей Бакунина и Кропоткина, но и Льва Толстого, который по-своему был тоже ведь анархистом и по существу отрицал всю цивилизацию, может быть, самым радикальным образом. Интересно, что продолжение он нашел в Ганди, да, и, да. То есть, иначе говоря, продолжение этого ведет в сторону от европейских ценностей. Да? Значит, это, пожалуй, то, что не является достоинством наших традиций, да, то, что мы склонны к полному отрицанию, тогда как все-таки самое главное – это иметь основной список утверждений. Да? То есть нужно знать, во имя чего мы приглашаем всех участвовать в нашем празднике жизни. Да? Жизнь, как я сказал, радость существования, нужно внушать это молодежи. И молодежь должна понять, что радость существования можно испытать всюду, но для этого надо в это вкладывать самого себя.
Я позволю себе напоследок еще одну цитату, на этот раз короткую, из вас. Это, правда, цитата более давняя. Это было сказано почти 15 лет назад, на заре, что называется, нынешнего столетия. И вы сказали: «У меня нет сегодня особых страхов по поводу будущего России в 21 веке». Сегодня такие страхи у вас есть?
Нет, потому что я по-прежнему думаю, что история обладает большой мощью, и люди, которые противоречат истории, все обычно должны за это поплатиться. Вопрос сейчас, конечно, во времени, в том, что технология, наука современная навязывает нам ускорение, очень быстрые сроки, а развитие масс, развитие представления большой толпы, то, с чем имеют дело вот средства массовой информации, это все значительно более замедленно. Да? Поэтому некоторый конфликт реальной хронологии и того, что нам кажется разумным, он имеет место. Тем не менее, я думаю, что достаточное количество просто мыслящих людей в пределах нашей страны в состоянии решить основную часть проблем. Как они решают это, в каких государственных, национальных, религиозных границах может пройти решение, сейчас нам трудно сказать. Я имею в виду вполне реальную угрозу выделения отдельных автономных областей и республик, скажем, с мусульманским населением. Я имею в виду возможности вообще деления России на европейскую и азиатскую часть. Я думаю, что...
Такая перспектива не исключена.
Я думаю, что все эти перспективы возможны и, вероятно, вот необходимо разумное обдумывание возможностей и положительных и отрицательных сторон в каждом из этих решений. Заранее у меня нет готовых решений, просто я вижу, что это все может произойти. Особенно наглядно, вот вы знаете, что были попытки такого наезда на нашу Российскую Академию, которой я членом, и в связи с этим я получаю большое количество материалов, из которых следует, что сибирская и дальневосточная наука и, может быть, даже сибирские и восточные части нашей интеллигенции мало готовы или совсем не готовы к приостановлению разумного развития. Да? Угу. И угроза приостановления разумного развития может кончиться тем, что для них самое простое решение – просто отказаться от связи с московскими инстанциями. Да? Это вполне реальная вещь. Я думаю, что это все должны понимать, что сейчас в общем виде я склонен пригрозить, что есть некоторые опасности для всего вида, но конкретно для России, несомненно, есть, я бы не сказал опасности, я бы сказал возможности, вероятности такого развития, которое по существу гораздо более серьезно, чем распад 91-го года, потому что тогда речь шла о отделении только небольшой части, а здесь может произойти, ну, как бы сказать, примирение двух больших противоречий, потому что мы действительно занимаем большую часть суши, но при этом наше население не справляется с тем, чтобы заселить эту часть суши, да, и это становится тормозом. Угу. Поэтому то, что реально решит масса людей, это решается массой людей, да, угу. То, что решит масса людей, ну, мы должны будем согласиться с этим. Я думаю, что интеллигенция должна понимать свою ответственность. Мы должны сами участвовать в этом выборе.
Замечательно. Я чрезвычайно вам благодарен за этот необычайно интересный разговор. Спасибо.
Спасибо. Спасибо.
В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Ее гостем был всемирно знаменитый ученый, человек, который всегда смотрел и смотрит на жизнь этически, а не политически, Вячеслав Всеволодович Иванов. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверен в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек
в ней, живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду, чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».